Галя. Шорты to the moon. Новый подкаст Тинькофф Инвестиций.
Всем привет, всем привет, всем привет. Солнечного утра, солнечного дня, солнечного вечера вам, друзья мои. Весенний выпуск подкаста «Галя Шорты to the moon» приветствует вас. И с вами снова мы. Меня зовут Максим Ярыгин.
Меня Влада Мочарова.
А меня Богдан Павличенко. Всем привет.
Всем привет.
Привет. И сегодня мы будем говорить про то, о чем давно пора было поговорить, а именно про фонды. Что же такое фонды? Про акции мы когда-то говорили и не раз. Про облигации мы тоже говорили и не раз.
И поговорим еще.
Именно, еще поговорим, возможно. Но наконец-то мы дошли до фондов. Давайте поговорим о них.
Макс, ну ты как вдохновитель этой темы, потому что ты в прошлых выпусках рассказывал, что ты сейчас активно покупаешь фонды. Расскажи, как у тебя с ними сейчас дела обстоят.
Они у меня все зеленые, я тебе хочу сказать. Я рад этому. И даже подумываю о том, чтобы, может быть, и завязать с фондами. Но в будущем. Потому что, ну вот, они у меня подзаработали. Я подзаработал на них. И думаю, ну хорошо, их вроде бы как-то поверхностно, но изучил. О чем, собственно, сегодня и будем говорить и рассказывать. Можно попробовать и другие инструменты поизучать более глубоко. А как у меня дела обстоят? Я покупаю... Какие фонды? Ну, наши фонды. А все почему? Потому что они не сжирают комиссию. Комиссию за сделки. И это, мне кажется, один из главных плюсов, который у них, собственно, есть. У фондов. При торговле и этими инструментами. А, Влада, у тебя как дела с фондами? Сколько у тебя в твоем портфельчике?
Целых ноль фондов. У меня с фондами сложные отношения. Я пока не могу принять их в свой портфель. Они мне нравятся, но не очень сильно. И я чуть позже расскажу, почему же они мне не очень нравятся. А как у Богдана дела с фондами?
Да, я с фондами, у меня сложные отношения. Но вот я начал их покупать в этом году и несколько сделок совершил в прошлом. В этом году я в основном фокусируюсь на точечных идеях в фондах ликвидности.
Ликвидности.
Да, фонд денежного рынка, как он еще называется.
Предлагаю начать нам говорить о теории, что, собственно, представляют из себя фонды.
Вообще, как я понимаю, биржевые фонды, которые у нас существуют, это аналоги так называемых ETF, которые были в Америке, изобретены, по-моему, в 90-е годы даже, если не раньше.
Да, Джоном Боглом, да, в 80-е, 90-е годы были изобретены основателем компании Vanguard Джоном Боглом.
Главный какой принцип? Что, собственно, в одном фонде есть целый набор активов, которые можно буквально одной покупкой приобрести. Одним движением, там, мыши, тапом по нажатиям на смартфон и так далее.
Да, это целый портфель, один, в котором может быть до сотни разных активов. Это может быть и акции, и облигации, и металлы, и вообще что угодно, или вообще все вместе сразу, акции, облигации, металлы, валюты. Короче, это просто готовый портфель, который ты покупаешь по одному нажатию кнопки, как сказал Макс, и ты как будто бы инвестируешь сразу в несколько активов, хотя на самом деле купил только один. То есть это такая палочка-выручалочка для тех людей, кто хочет инвестировать сразу во все, но у него довольно небольшое количество денег, и он не разбирается в рынке, и фонды ему в этом могут помочь.
Вот для того, чтобы разобраться в рынке, как он работает, может быть, не сильно погружаться, если нет времени или каких-то дополнительных условий, фонды – это, кажется, вообще идеальный такой вариант для собственных вложений.
Да, но это вот, опять же, цитата Джона Богла, изобретателя фондов, да? Он говорил: «Не ищите иголку в стоге сена, купите весь сток целиком». И для людей, которые не хотят разбираться, не хотят читать отчеты финансовые, не хотят думать, какая компания вырастет, они просто покупают весь рынок целиком, да, и получают доходность, сопоставимую с классом активов, которые они купили через фонд.
А как они покупают весь рынок? Как это происходит? Давай вот немножко теоретического такого подхода.
Смотри, в начале 20 века в американских рынках появились индексы, да, знаменитый Джон Доу, который создатель основы технического анализа, да, и вот он в том числе придумал индексы. Индекс Доу Джонса, собственно, известный, да?
Да.
Он просто собрал основные компании американские промышленные, да, и начал публиковать такой сводный индикатор рынка, да. То есть все компании как-то торгуются, кто-то падает, кто-то растет, и вот в целом эта общая масса как-то движется вверх или вниз.
Такая сумма вот именно этих компаний, которые он собрал в одно.
Да, да, да. Ну вот нечто среднее, да, вот среднее арифметическое, да, это вот очень-очень отдаленный такой вот пример, да. И, в общем, этот индекс показывает, как, собственно, движется рынок. Ему сегодня хорошо или плохо, он сегодня растет или падает. А фонд, он повторяет состав этого индекса. И за счет этого инвестор, который вкладывается в фонд, он покупает, по сути, всю экономику страны там, или мира. То есть фонд может быть на экономику страны, на экономику там, всего мира, на экономику региона отдельного, на отдельную отрасль, на отдельную там, индустрию.
Надо сказать, что вот в Америке, да, и, ну, в общем, во всем таком мире фонды такие распространены, и они именно разных типов.
Надо вообще сказать, что фонд не сам по себе что-то покупает, а во главе фонда вообще кто-то сидит, собственно. Это управляющая компания или провайдер. И это, собственно, управляющая компания сидит, покупает акции или облигации себе. Далее, после этого она выпускает пай. Пай – это то, что покупают обычные частные инвесторы. В общем, фонд выпускает, управляющая компания выпускает пай. Я, частный инвестор, покупаю этот пай. И когда компании, которые купила управляющая компания, растут, цена моего пая тоже растет. И, собственно, за счет этого и зарабатывают обычные инвесторы, за счет роста цены пая. Ну, пай – это у биржевых фондов, у российских, а акция – это у зарубежных фондов, у ETF.
Да, если очень провести такое вот сравнение, что пай – это и есть акция, да, то есть только если акция – это, ну, в российских реалиях акция – это частичка бизнеса компании, то пай – это частичка пирога различных активов, да, которые купила управляющая компания.
Пай. Пирог.
Гениально. Я об этом вот не думал раньше.
Ну вот, кстати, Богдан, ты сказал про индексные фонды, но не всегда же обязательно именно так. Бывает, что управляющая компания покупает не компании, которые входят в индекс, а выбирает сама, в какие компании ей инвестировать.
Да, конечно, просто изначально идея пришла от индексов, да, то есть Джон Богл, да, он посмотрел, что существуют индексы, да, посмотрел, что в целом инвестору не так просто их обыграть, простому частному, да, и первые биржевые фонды ETF американские, они появились как раз на индексе. Угу.
Вообще, в целом, существует два вида фондов. Это пассивный, вот как раз про который говорит нам Богдан, это индексные фонды, когда управляющая компания просто повторяет за каким-то рыночным индексом. И активные, где управляющая компания хочет подзаработать больше и начинает придумывать какие-то свои собственные стратегии, какие-то фишечки и инвестирует во что-то другое, чтобы обогнать всех, обогнать рынок.
Хотите немного интересной статистики с американского рынка?
Пожалуйста, Богдан.
С американского, потому что у них большая история. На горизонте 25 лет обогнать индекс, рынок, могут всего 5% активных профессиональных инвесторов. То есть всего 5% фондов крупных, они умудряются заработать больше, чем зарабатывают те, кто вкладываются просто в индексные фонды. А на горизонте 30 лет это количество таких вот обгоняющих, оно стремится к нулю вообще.
А за счет чего такое происходит? Неужели все частные инвесторы такие дурачки? Почему так? Почему обычный рынок обгоняет всех?
Потому что рынок, он же не статичен, да, там компании в него приходят и уходят.
Условия меняются какие-то, да?
Да, состав индекса, он меняется провайдером, да, исходя из каких-то формальных критериев. Размер капитализации, прибыль, да, какой-то динамика роста, ну, все зависит от конкретного индекса. Поэтому индекс – это не что-то статичное, это, по сути, такой набор активов, который включает в себя самые динамично развивающиеся компании. И не всегда частный инвестор может заранее подумать и понять, какая компания будет развиваться в будущем динамичнее других.
Но в то же время индекс включает и те компании, которые могут стагнировать, да?
Ну, конечно, это издержки включения в себя там большого количества компаний по формальному критерию, конечно.
Мне кажется, здесь большую роль еще играет и срок, собственно. На долгосроке инвестировать в общий рынок всегда выгоднее. Ну, в краткосрок ты, может быть, еще можешь обогнать рынок, типа там найти какие-то интересные компании, которые быстро выстрелят. Но потом они же могут упасть, а рынок продолжит там на протяжении 30 лет расти.
О чем и говорит статистика, о которой сказал Богдан, да? Собственно, то, что на 30 годах вот этот подбор каких-то конкретных идей, конкретных бумаг, он, ну, очень редко приводит к успеху инвесторов.
Да, но есть, ну, там всего несколько фондов, да, крупных, которые опережают рынок, и они все работают на, ну, все, эти два фонда, они работают на сложных математических моделях, то есть там сидят люди, кандидаты, там, доктора наук, которые развивают прям науку, двигают вперед такую инвестиционную. Но есть нюанс такой, который может ободрить нас с вами, как частных инвесторов. Чем меньше фонд, тем больше у него вероятность обыграть рынок. Естественно, чем меньше ваш капитал, тем с большей вероятностью вы можете рынок обыграть.
Это потому, что он действует менее осторожно? У него меньше капитала, он меньше боится, больше рискует.
Скорее, тут дело в объеме активов. Когда мы с вами, как частные инвесторы, покупаем акцию, мы нажимаем кнопочку «Купить», и эта акция появляется у нас в портфеле. Крупный фонд, он не может сделать так же, да, и у него огромные позиции. И если он начинает покупать там какую-нибудь акцию, «Лукойл», «Сбербанк», что угодно, да, его покупки, они сами начинают влиять на рынок. И, соответственно, чем больше становится фонд, тем больше становится размер позиции. И его действия, они, по сути, начинают двигать рынок. Он уже является таким вот ценообразующим фактором. Поэтому чем меньше ваш капитал, тем у вас больше пространства для маневра. Вам не нужно неделями набирать позицию. Вы можете взять, купить и ждать каких-то результатов. А крупный фонд, он и покупает неделями, и выходит с позиции неделями. То есть там уже там включается геометрия Лобачевского.
Короче, индексные фонды рулят. А что вообще, какая историческая доходность у нас сейчас у фондов? Что они показывают, там, ну, по крайней мере, за 23-й, за 22-й год? Есть на что обратить внимание? Вообще, насколько это выгодно, насколько это доходно? Что по цифрам?
Наверное, у тебя есть статистика, Влада, расскажи нам.
Вообще, я предлагаю посмотреть на доходность самого распространенного российского индекса, это индекса Мосбиржи, ну и, например, вот статистику фонда на индекс Мосбиржи, это, собственно, Тинькофф МАЭКС.
За последний год доходность его составила 51%.
Ребят, вы слышали, 50% доходность за год. По-моему, это стоит внимания.
Но мы же будем реалистами, мы вспомним, что последний год...
Да, был исключительным годом.
Исключительным, да. Это исключительный год, потому что, ну, собственно, рынок рос, и рос достаточно хорошо. А что же было в предыдущие?
Ну, в среднем все говорят о доходности в 15-16% у фондов, у индекса, по крайней мере. Индекс показывает рост за год в среднем 16%. Ну, в прошлом было. Верно ведь?
Да, но это среднегодовая доходность рынка, российского рынка вместе с реинвестированием дивидендов, если я правильно помню. То есть это выше инфляции, да, и, ну, это, в общем, доходность рынка. То есть когда вы покупаете фонд, вы покупаете среднегодовую доходность, ну, в долгосрочной перспективе. И фонды это, ну, нельзя сказать, что фонды это инструмент для спекуляции, да, что вы купили его и хотите, чтобы он сейчас вырос там на 200%. Это ваш такой инструмент для долгосрочных накоплений, для там, пенсионных каких-то накоплений. Есть, конечно, наверное, и альтернативы какие-то, купить на просадке, продать там при восстановлении там, к средним значениям, но я думаю, что все-таки это больше инструмент для вот таких вот консервативных пассивных инвестиций.
Вообще фонд, кажется, нужен всем. Фонд – это вообще такая вещь оптимальная. Он обладает всеми достоинствами, мне кажется, для любого инвестора. Во-первых, он дешевый. Фонды – это дешевый инструмент, да? Мы сейчас можем купить фонд на бирже за буквально 5 рублей. Ну что мы еще можем купить за эти деньги? За 5 рублей, серьезно.
Жвачку. Love is.
Вы понимаете, да, какие дешевые инвестиции. Во-вторых, фонды – это, любимое слово сейчас будет Макса, диверсифицировано. Вы покупаете фонд и покупаете сразу несколько акций, несколько облигаций. То есть у вас сразу такой диверсифицированный, сбалансированный портфель.
С этим сложно спорить, потому что диверсификация – это главное.
Я хочу поспорить, да. То
есть. Ну, давай, поспорь, Богдан.
Я просто думал, что я хотел дождаться перечисления всех плюсов, а потом уже включиться.
А, ладно. В-третьих, фонды – это супер просто. Тебе не нужно искать, там, выбирать бумагу, смотреть на ее показатели, копить деньги, чтобы собрать свой портфель из 10 акций. Ты просто берешь 5 рублей и просто покупаешь весь рынок на эти деньги. И плюс нет комиссии. У нас вот целых 4 плюса. А, и пятый – это не занимает много времени. То есть ты берешь, покупаешь, ничего не смотришь, не ищешь. Все. Весь готовый портфель тебе за 5 минут.
Я думаю, тебе бы преподаватель в университете по маркетингу поставил бы 5. А теперь будем критиковать фонды. Давай, Богдан.
Ну да, но сначала Влада говорит, что у меня фондов нету, а потом говорит, потрясающий инструмент.
Но я не сказала, почему у меня их нету. Я верю, что это прекрасный инструмент, но лично мне я люблю другое. Я люблю вот эти качели, вот эти эмоциональные, денежный поток, когда там дивиденды мне приходят. Ну, в общем, давай, Богдан, критику, потом я к тебе присоединюсь.
Я полностью согласен с твоим тезисом, да, что это прекрасный инструмент, диверсифицированный, но подходит он не всем. Мы всегда на наших выпусках говорим, что у вас должна быть стратегия, и ваши инструменты должны этой стратегии соответствовать. То есть вы должны понимать свой уровень риска, свою активность на рынке, сколько времени вы готовы уделять инвестициям.
Как думаешь, люди вот это вот прослушивают или просто пропускают мимо ушей все вот эти оговорки наши? о том, что надо учитывать уровень риска, о том, что индивидуальный подход.
Я уверен, что прослушивают, потому что это такие грабли, на которые нужно ступить самому. Ну, не знаю, люди не учатся на чужих ошибках, на мой взгляд. Очень тяжело. И это единицы, да, людей, которые способны на этом научиться.
Короче, мы акцентируем внимание, что все-таки...
Да, мы акцентируем внимание и просто надеемся, что это на подкорке отложится, и когда будет ошибка совершена, просто рефлексия пройдет быстрее, чем она бы произошла там без наших каких-то слов и отсылок постоянных к стратегии.
Да.
В общем, смысл в чем, что фонды, да, это инструмент пассивных инвестиций. А если вы хотите там быть в рынке чуть более там активным, да, хотите как-то следить, получать от него какой-то опыт, да, ценный, который поможет вам управлять капиталом чуть более эффективно, то фонды — это не совсем подходящий инструмент, потому что они не дают той вот динамики, да, которая нужна. Когда вы покупаете акцию компании и видите, что она там упала там, в вашем портфеле, принесла какие-то дивиденды, ваша любознательность побудит вас разобраться, в чем причина. И тем самым вы получите знания, опыт, да. Фонды, они не дают этого. Они подходят людям, да, которые хотят не залезать в приложение каждый день, там, каждый час. Они хотят раз в месяц, раз там, в неделю зайти, инвестировать, забыть. Зайти, инвестировать, забыть. Вот так вот. То есть итерационно двигаться к успеху.
Уже не первый раз я в нашем подкасте упоминаю Сергея Спирина, известного инвестора. Прям полезный у него материал. Погуглите, поищите, мне кажется, полезно будет. Как раз-таки про портфельное инвестирование. И вот его подход какой? Вы просто заходите раз в год, условно, там, перед Новым годом. Заходите, смотрите, что у вас больше всего просело, докупили этого, и все. То есть совершили вот буквально там одну-две сделки. А почему я его вспоминаю? Он как раз-таки говорит про портфельное инвестирование, как раз-таки фонды. И показывает своим опытом, что такие инвестиции – это лучшее, что может быть для тех, кто не готов глубоко погружаться в рынок, как-то изучать отчеты и так далее. Вот, да, как многие аналитики это делают, погружаются. Либо, наоборот, сидят целыми днями перед этими графиками наши любимые трейдеры и продают, покупают, и оказываются в огромных минусах или иногда в плюсах. Вот такой подход. И это, наверное, стоит тоже учитывать.
Я вот здесь тоже хочу еще вставить свою ответочку фондам. Я вот все говорила, что они классные, но почему я их не покупаю-то в итоге? Вот как сказал Богдан, ты не видишь какой-то динамики от них, например. Мне нравится, когда я получаю там дивиденды, например, или купоны. То есть, когда актив не лежит мертвым грузом 30 лет у меня, а когда он каждый год мне что-то приносит, там деньги какие-то капаются. А когда он просто лежит и растет на 10%, дай бог, за год, это немного меня расстраивает и не подходит мне. Поэтому, да, фонды не подойдут тем, кто ожидает от актива бешеных доходов, бешеной динамики. Фонды, к сожалению, этого дать не могут. Дивиденды, там, если вы покупаете фонды, например, на акции, дивиденды, к сожалению, вам не платятся. Они идут в покупку дополнительных акций управляющей компании.
Этот аспект меня останавливал какое-то время. Вот по первости, когда я начинал инвестировать, ну, фонды, там тебе не придут дивиденды, не придут никакие выплаты, думал я. И, в общем, пропускал этот инструмент.
Кстати, а вы знаете, почему наши российские фонды не платят дивиденды? Пока.
Почему?
А вот об этом нам расскажет Александр Кретов, портфельный менеджер Тинькофф Капитала.
ВПИФ – это открытые паевые инвестиционные фонды. Это что-то среднее между БПИФом и ЗПИФом, когда инвестор приходит в управляющую компанию, и там управляющая компания покупает паи. То есть такие паи могут, в принципе, торговаться на бирже, могут не торговаться. Вот. Но смысл их в том, что обычно это все-таки там продают компании, управляющие компании, у которых есть свои офисы, в которых люди приходят, покупают ОПИФ. У них лежит этот ОПИФ где-то там в личном кабинете, например. И такие ОПИФы часто платят дивиденды. Вот, в БПИФах такой практики действительно нет. Это связано с рядом технических сложностей, в частности, необходимость расчета INAV, справедливая стоимость, в момент дивидендной отсечки, когда БПИФ должен платить дивиденды. Плюс раньше, в принципе, было законодательством не предусмотрено для БПИФов выплаты дохода. Это законодательство изменили, если я не ошибаюсь, в прошлом году, и сейчас, в принципе, возможность такая есть, но пока нету практики. И я думаю, что в ближайшем будущем, возможно, это изменится. По крайней мере, мы думаем в эту сторону в том числе.
Я просто слышал такую, что у нас законодательно даже было выгоднее не платить дивиденды, потому что они не облагались налогом, когда, то есть они управляющие компании получали неочищенные.
Ну, это, безусловно, это есть налоговая неэффективность в таких случаях, потому что но она касается и БПИФов, и ОПИФов. И эта налоговая неэффективность заключается в том, что управляющая компания, она является налоговым агентом при выплате дохода. То есть инвестор, который владеет паем, на который капают дивиденды, он получает выплату, очищенную от налога, то есть на 13% меньше получается. В то время как ПИФ получает дивиденд или купон, вот не очищенный от налога, то есть на 13% больше. Поэтому получается, если БПИФ не платит дивиденды, а реинвестирует их в новые активы, то он экономит на этих... Налоговая выгода у него получается за счет того, что он не платит дивиденды. Получается, что он просто реинвестирует суммы больше, чем если бы он выплачивал их инвесторам. Но мы, например, видим запрос со стороны инвесторов, что они хотят именно получать выплату, а не ждать, когда там за них что-то реинвестируют.
Мне кажется, у Влады есть что сказать по поводу выплат относительно фондов.
Да, разнесу сейчас вас всех, сказав, что на самом деле вообще-то выплаты некоторые российские фонды выплачивают.
А фонды фондируются, да. Ну и какие же фонды производят выплаты?
То есть, если мы привыкли к тому, что российские фонды обычно никакие дивиденды не выплачивают, но есть один фонд, российский, тиньковский, который все-таки выплаты делает. И это фонд Тинькова на замещающие облигации. Он инвестирует в замещающие облигации российские и выплачивает купоны дважды в год.
Все ли так гладко?
Тут есть маленький нюанс, что фондные замещающие облигации – это ЗПИФ, а не БПИФ. И есть небольшое отличие. Для частного инвестора, который покупает фонд на бирже, отличия никакого. Главная разница между БПИФом и ЗПИФом в том, что ЗПИФ может инвестировать в небольшое количество активов. Например, в один актив, как это делает фонды недвижимости. Они покупают просто квадратные метры в строящемся комплексе, да, а потом делят это паи между инвесторами. Еще разница такая, ну, это вот уже такое факультативное знание, да, что БПИФ, да, он выпускает паи и гасит их в любой момент. А ЗПИФ один раз выпускает паи, может их довыпустить, но в целом до самого закрытия фонда никакого погашения не происходит. То есть паи выпустились, паищики купили, и при закрытии фонда они получают деньги вместе с доходом.
Такая немножко замороченная история. Лучше в нее, мне кажется, погрузиться самому и почитать различия ЗПИФа и БПИФа, если это необходимо. Тем не менее, у нас представлены и ЗПИФы, и БПИФы в Тинькофф Капитале, да, в нашей управляющей компании. Например, ЗПИФы есть на недвижимость, там на Лужники, РЭД, что-то еще. Несколько таких именно на недвижимость. И, в частности, вот этот замещающий облигации. Но помимо такого инструмента, у нас не так давно, в конце прошлого года, открылся фонд локальные валютные облигации. И здесь, в отличие от предыдущего, который доступен только квалифицированным инвесторам, этот фонд доступен всем. И это как раз-таки является БПИФом, то есть биржевым фондом. И здесь один пай, то есть одна вот эта частичка этого фонда, она стоит там 10 с чем-то сейчас, ну, то есть в районе 10 рублей. Достаточно низкий порог входа, вот чтобы купить один пай 10 рублей, вполне себе неплохо.
И что важно, там меньше комиссии. Почти в два раза меньше комиссия за управление.
Так, это отдельный момент, который надо проговорить, наверное. Комиссии за управление и комиссии... У нас же как это написано все? Комиссии ноль. Но имеется в виду какая комиссия?
Комиссия за сделку. А есть еще комиссия за управление, которую берет на себя управляющая компания. То есть за управление портфелем, подбор активов, за всякие юридические тонкости. Это тоже важный параметр, на который стоит смотреть при выборе фонда.
Именно. И я вот когда совершал последние вот свои сделки, я как раз-таки на этот аспект и смотрел. Вот в частности, опять же, мы сейчас упомянули локальные валютные облигации. Это тот фонд, который я прикупал в последнее время особенно часто. Еще один фонд, который я немножко покупал, это ТДИФ, тоже новенький у нас фонд. Это фонд на дивидендные акции. И не так давно я, давай сравнивать комиссии за управление как раз-таки, ТДИФ и ТМОС, то есть на индекс Мосбиржи и на дивидендные акции. И посмотрел, что на ТДИФ комиссия за управление, она несколько выше. И подумал, нет, я все-таки вот прикуплю-ка ТМОС там, где комиссия пониже. Может быть, и дым пожиже, но нет.
Ну, тут нужно добавить, что для ребят, которые еще не инвестировали в фонды, что комиссия за управление фондом уже включена в саму цену, и вам не придется ее платить как-то там отдельным образом. все это уже включено.
А как формируется эта комиссия? Как она снимается вообще? Вот Влада отметила, что не надо ничего самому платить.
Да, это просто какая-то сумма, которая делится на 365 дней. То есть каждый день из стоимости пая копеечка вычитается, да?
Крошечка.
Крошечка, капелька, капелюшечка, мизер, бисер. В общем, если вы инвестируете там, в такие фонды, да, вы не заметите, что у вас там как за интернет снимается какая-то сумма. Это все происходит постепенно, плавно и безболезненно. Но есть важный нюанс, что смотреть на комиссию важно, потому что она может на длинном горизонте съесть существенную часть дохода. Кажется, что 1% это не так много, но представьте, что вы зарабатываете с фонда каждый год 10%. Естественно, 1% от вашего капитала, да, он будет съедать 1/10 ваших доходов. То есть это на длинном горизонте, с учетом сложного процента, это достаточно много. Но есть и, скажем так, свет в конце туннеля. Чем больше будут становиться наши фонды, тем меньше будет комиссия за управление, потому что сможем снизить издержки. И об этом нам тоже расскажет Александр.
Этот вопрос часто задают. Понятно, что людей тревожат комиссии. Тут проблема очень простая. В Соединенных Штатах гораздо больше ПИФы по стоимости чистых активов, а затраты у фонда, как правило, они плюс-минус стабильны, плюс-минус фиксированы, скажем так. Вот если не брать комиссии какие-то биржевые и брокерские, которые зависят от оборота в составе фонда, то есть чем больше фонд торгует, тем больше будут эти комиссии. И получается, что пока фонд маленький, у него и оборачиваемость портфеля высокая. Чем больше стоимость чистых активов фонда, тем ниже оборачиваемость в фонде, тем ниже он платит комиссии, тем меньше удельная доля затрат постоянных по отношению к стоимости чистых активов. Поэтому чем больше SCA, тем ниже могут быть комиссии. Соответственно, когда-нибудь, я думаю, на российском рынке мы придем к тому, что у нас комиссии будут низкие, если стоимость чистых активов фонда будет высокой.
Поговорили мы, что есть фонд на акции, на дивидендные акции, на хоть какие акции. Есть на фонды, на облигации, и на замещающие, и на...
И на обычные, кстати, облигации есть, просто T-bonds.
Есть фонды на недвижимость, кстати. Есть дорогие фонды на недвижимость, там за 100 тысяч, например, купить пай. Есть дешевые, за 5 рублей можно купить пай. Есть еще фонды прекрасные на металлы, то есть можно купить золото, например, целое. Инвестировать в золото за 10 рублей.
И такое есть, T-gold, да.
Да, куча всего есть.
А еще есть потрясающий инструмент в текущих экономических условиях. Это фонд денежного рынка, фонды ликвидности так называемые.
Что это такое?
Это инструмент, который по своей доходности очень приближен к ключевой ставке. То есть, по сути, такого не получишь даже на облигациях сейчас.
В смысле, 16% сейчас доходность у облигаций.
Вот. У каких облигаций?
Чё ты?
А у ФЗ, посмотри, как у ФЗ.
15% можно посмотреть там на 3 годика.
Тут вопрос в степени надежности, что есть там какая-нибудь...
Ну, крупных нефтегазовых, вот, по-моему, у Газпрома там 15%, я 14% видела.
Ну, облигации Газпрома по своей надежности, скажем так, немножко отличаются от ОФЗ.
Ну, у ФЗшных тоже можно там 13. Короче, все поняли, что это плюс за облигации. В общем, облигации сила.
Облигации сила, хорошо. То есть можно выбирать отдельные облигации, они будут приносить купоны, и это замечательно, да, потому что денежный поток стабильный, это здорово. Но если вы ищете супернадежный инструмент, по надежности сравнимый с ОФЗ, то есть такой инструмент, как фонд денежного рынка. Это фонд, который инвестирует в очень краткосрочные займы.
Ты знаешь, что фонд денежного рынка от наших коллег из... Ну, раньше было ВТБ, а сейчас ВИМ – самый популярный инструмент среди фондов в России, кстати говоря.
Да, да.
Потому... Это вот эта ликвидность.
Да, фонд ВИМ ликвидность, да, это безумно популярный инструмент. И есть такая гипотеза на рынке, да, что при снижении ключевой ставки, естественно, падении доходности этого фонда, огромный поток денег хлынет в акции и другие рисковые активы. Поэтому в этот раз, когда ставка будет снижаться, такое смягчение денежной политики даст еще более сильный буст для рынка акций. Как раз за счет того, что в фонде ликвидности аккумулирована большая сумма денег.
Вот 27,9-28% Мосбиржа публиковала эту статистику не так давно. Как раз-таки один из самых популярных таких фондов. Но надо сказать, что я просто слышу очень много... информация о том, что как раз-таки покупает этот фонд ликвидность клиента Тинькова. Но здесь как раз-таки есть комиссия на сделки, в отличие от фондов тиньковских. А есть ли похожий инструмент у нас какой-то?
Да, у нас есть тоже свой фонд ликвидности, фонд денежного рынка. Его можно подключить в последних версиях приложения мобильного банка на инвесткопилку. То есть в инвесткопилке выбираете стратегию, и ваши деньги, ежедневные отчисления инвестируются в наш фонд ликвидности.
И еще что интересно, вот эти фонды ликвидности, вот в частности вот коллег наших, если посмотреть на график, он просто стремится вверх. У него нет падений, просадок никаких.
Ни одной засечки.
Да. Чтобы понять, как он работает, вот нам как раз-таки Саша Кретов и рассказал, как это все работает, за счет чего подобные фонды, подобные инструменты, собственно, и находятся в таком движении.
В основе вот им ликвидности или Тинькофф денежного рынка лежит такой инструмент, как репост заказ КСУ. Звучит достаточно сложно, это действительно такая непростая штука. В фонде денежного рынка лежит такой инструмент, как обратный репо с ЦК, с КСУ. Это когда у вас, например, есть деньги, вот у вас есть 1 000 000 рублей, и вы сегодня покупаете какую-то ценную бумагу, и сегодня же ее продаете, но с расчетами завтра, по цене чуть выше, чем сегодня купили. Таким образом, получается, вы как бы на день дали в долг своему контрагенту, но не путем договора займа, а путем сделки купли-продажи. То есть сегодня покупаете с расчетами сегодня, то есть сегодня вечером у вас будет бумага эта, и сегодня же продаете с расчетами завтра. То есть вы сделку и покупку, и продажу вы закончили уже сегодня, но разными датами расчета. А что значит репост ЦК с КСУ? ЦК – это центральный контрагент, то есть биржа, она является гарантом того, что все пройдет гладко и что расчеты будут проведены действительно. А КСУ – это клиринговый сертификат участия, такая виртуальная ценная бумага, которая содержит в себе пул облигаций федерального займа. То есть разные участники рынка скидывают свои облигации федерального займа, которые они держат долгосрок, вот в этот пул. Взамен выдается вот эта вот виртуальная ценная бумага, как бы сертификат на то, что у вас есть доля в пуле. Вот, и когда вы делаете репост ЦК, вам в качестве обеспечения предоставляют вот этот вот клиринговый сертификат участия. И в самом худшем сценарии, допустим, там все обанкротились, все обанкротилось, там, не знаю, у вас биржа обанкротилась, все совсем плохо случилось, у вас, получается, есть вот этот вот сертификат как гарантия того, что у вас есть какой-то актив. Да, если ваш контрагент не может вернуть вам деньги, то у вас есть актив, вот этот сертификат участия, который вы вот как бы разворачиваете и получаете вместо него какой-то объем облигаций федерального займа, то есть государственных облигаций. И уже эти облигации вы можете продать и вернуть свои деньги. Вот, то есть это максимально надежный, максимально обеспеченный, даже переобеспеченный актив, надежнее, чем, получается, там просто займ, надежнее, чем любая облигация на уровне облигаций федерального займа. По сути, это самый безрисковый инструмент на рынке. Еще и ставка выше, чем по депозиту или чем по тем же облигациям федерального займа.
Он аж почти возле ключевой.
Да, она возле ключевой, но она иногда бывает даже, может быть, чуть больше, иногда чуть меньше, но в районе ключевой. И мы в фонде делаем всегда вот это вот репо, оно может делаться на разные сроки. Мы всегда делаем на один день. То есть сегодня купили, завтра у нас, по сути, продажа. Завтра опять купили, через день опять продажа. И таким образом мы получаем проценты, получается, на ежедневной основе и каждый день реинвестируем их. То есть по аналогии с депозитом вы раз в месяц, например, получаете и реинвестировали их раз в месяц, то тут, получается, каждый день реинвестирование идет. И эффективная процентная ставка, она получается еще выше. Потому что если, например, у нас 15% годовых вы положили в депозит, через год вы получили там свои 15%. А если здесь у вас 15% годовых ставка, то вы получаете каждый день. И каждый день еще раз реинвестируете в эту 15% ставку. И она эффективна в течение года, получается, набирается там не 15, а там 15,5. Ну, 16, ну, нужно точно считать, сколько он наберется.
Это было очень подробно, интересно, и вот я как будто на пальцах понял, как вот работает такой фонд.
Да.
Круто, супер, классно. Как выбрать в итоге фонд? Мы рассказали, что есть куча фондов, на что хочешь. Как в итоге человеку выбрать тот самый? Есть ли у нас какие-то чек-листы? Если нет, давайте быстренько составим. Во-первых, комиссия. Мы много говорили про комиссию, и получается, что комиссия – это у нас практически ключевая метрика. Ну, не самое главное, но смотрим на комиссию.
Комиссия управляющей компании, комиссия за сделки. Если это фонды для клиентов Тинькофф и фонды тиньковские, соответственно, комиссии за сделки здесь нет. Но есть комиссия за управление. Если это другие фонды, там уже работает несколько иначе.
Смотрим обязательно на ошибку слежения.
Это что такое?
Это, ну, вот мы говорили про индексные фонды, например. Это то, насколько эффективно фонд повторяет индекс. То есть индекс вырос на 30%, да, а фонд вырос на 29%, например. Ошибка слежения составила 1%. Такое всегда будет, потому что фонды не могут мгновенно повторить там изменения в составе индекса, не могут совершать сделки так же быстро, как провайдер меняет состав. Поэтому ошибка слежения, она неизбежна. И профессиональные управляющие компании, они эту ошибку стремятся сократить до минимума.
Чуть-чуть в сторону уйду, но здесь же на похожую тему. А почему, вот возникает вопрос такой, у меня он возникал, почему я не могу сам составить такой же пакет этих бумаг, условно акций, как он сформирован в фонде, ну, условно, в ТМОСе, там, купить 30% Газпрома, или там сколько там, 15% Сбера и так далее. Вот это же можно сделать?
Можно, но у тебя столько денег нет. Ну, может, и есть, конечно. Ну, во-первых, это очень долго. Типа, ты будешь сам все это собирать, сидеть. Во-вторых, ребалансировать. Типа, в фонде за тебя это делает управляющая компания, а так тебе это придется самому заходить регулярно, проверять, что там в индексе, что у тебя. Это долго.
Это долго, это непросто, но... Сейчас, кстати, Влада сказала, что денег столько нету, но помните же, недавно был сплит транснефти?
Да.
Сплит Норникеля?
Так.
На носу.
На носу.
Да. И это самые дорогие были бумаги в составе индекса, и, соответственно, они станут стоить дешевле, и будет легче и дешевле повторить состав индекса. Но есть важный, очень важный лайфхак, который позволит частному инвестору обогнать рынок, о чем мы говорили.
Так.
Вы берете и составляете портфель, похожие по пропорциям на индекс, но исключаете оттуда неэффективные компании.
Опа.
То есть, да, то есть компании, которые относятся к миноритарным акционерам, к нам с вами, ну, скажем так, не то, что нехорошо, но не сильно много обращают на нас внимания. Не платят дивиденды, не публикуют отчетность, да, любят там проводить дополнительные там какие-нибудь размытия долей акционеров, да.
Такой the best of the IMOX, да, например. Ну, как бы лучшее из индекса Мосбиржи отбираем.
Да, так. Отбираем, выбрасываем компании, которые неэффективны, которые там неприбыльные, там, ну, вы сами можете решить какие-то компании, они на
те, которые не платят дивиденды, если для кого-то это важно.
Нет, дело не в дивидендах, в первую очередь. То есть дело не, ну, не,
а в чем-то?
Не в том, что дивиденды платят или не платят. Дело в том, что как они относятся к акционерам, да, которые не раскрывают свою стоимость. Дивиденды, например, Лукойл платит, это отличная компания, да. Или там, не знаю, Яндекс дивиденды не платит, тоже хорошая компания, да. Показывает хорошую динамику роста. Но вот как раз компании, которые стоимость из них, она куда-то уходит. Они не генерируют прибыль, платят огромные бонусы своим менеджерам, да, и вот прибыль куда-то девается. Вот компания работает, работает, но ничего не зарабатывает. Соответственно, такие компании просто берем, вычеркиваем, убираем. В индексе такие компании есть. Там, три
не
штуки,
будем показывать.
Да, почти. Три штуки вот прям вертится на языке.
Скажи первую букву.
А.
Вот, хороший пример. У меня на языке вертелось Г, еще есть В, но... И таким образом у вас получается индекс, который просто немножко лучше, чем...
Ну, я говорю, лучше, the best, да. Такой.
Не факт, что портфель будет расти каждый год лучше индекса, потому что иногда неэффективные компании тоже выстреливают. Но на долгосрочном горизонте это отличный лайфхак, который поможет вам обгонять рынок.
Ну, попробовать как-то его обогнать. Давай так, наверное. Обгонять, ты уверен прям вот?
Нет, ни в чем нельзя быть уверенным, конечно, не уверен, да. Ты прав, хорошая ремарка.
Следующее после комиссии ошибки слежения я предлагаю смотреть на историческую доходность. Какую доходность в среднем показывает каждый год этот фонд. Бывает такое, что фонд достаточно молодой. Например, его создали там в прошлом и позапрошлом году. В этом случае можно смотреть на динамику индекса, за которым следует этот фонд. Что показывал он за прошлые года?
Это хороший совет для начинающих инвесторов, которые еще не знают, чего ожидать от того или иного класса активов. Да? То есть они не знают, там, сколько в среднем приносит рынок акций или облигаций. Да? Поэтому перед покупкой фонда, да, взгляните, то есть поймите, соответствует ли это вашим ожиданиям.
Еще один отличный пункт – это способ репликации. Особенно важно, если вы инвестируете, например, в фонды на металлы. Что вообще такое способ репликации?
Способ репликации – это то, как фонд наполняет себя активами. Есть физическая репликация. То есть если, например, фонд у нас на индекс акций, то он берет и покупает каждую акцию из состава индекса. Но бывают такие фонды, сейчас их на российском рынке почти нету, да, но они бывают, когда он берет и покупает другой фонд на этот индекс акций. И получается, что вы платите двойную комиссию.
То есть фонд покупает фонд, который покупает акции.
Да, да,
вот
да.
Вот такая вот...
Матрешечка такая,
да.
Выстраивается.
То есть в его основании ничего на самом деле нет. И если вдруг что-то случается с тем фондом, паи которого, собственно, он покупает, то это оказывается пустышкой, правильно?
Ну, это скорее уже вопрос другого порядка, да, это другой риск, это риск там, инфраструктурный, да, то есть я говорю про то, что ты платишь двойную комиссию скорее, а бывает даже тройную, когда, там, например, бывает, я видел такие продукты у некоторых компаний, не будем показывать пальцем, которые берут доверительное управление. В доверительном управлении у них лежит биржевой, их биржевой фонд, а в основе их биржевого фонда лежит и какой-нибудь паевый инвестиционный фонд, который там не открытый, да, то есть вот такой интервальный, что-нибудь такое. То есть, ну, это уже такого на рынке я нету, да, то есть, но вот года два назад я вот помню такое.
Ну, то есть смотрите, вчитывайтесь все-таки, несмотря на то, что этот инструмент, он подходит действительно новичкам, как мне кажется, но прочитать какие-то основные моменты и попробовать в них разобраться стоит. Во что, собственно, вы вкладываетесь? В какую цепочку посредников? Насколько она велика, эта цепочка посредников? И сколько комиссии будет у вас уходить на каждом вот этом звене? Этот аспект важен, потому что мы же говорим про долгосрочное инвестирование, а здесь как раз-таки вот эти вот 1-2% каких-то комиссий, они играют, собственно, важную роль при...
длинном горизонте и сложном проценте.
При сложном проценте, да.
Все так, все верно. В общем, не ленитесь зайти на сайт УК и посмотреть документы. То есть, да, пусть фонд – это инструмент пассивного инвестирования, но один раз, если там собираетесь инвестировать в него долго, несколько лет, зайти и посмотреть документы никому ничего не вредило. Вначале мы говорили про Джона Богла, основателя компании Vanguard и изобретателя индексных фондов ETF в Америке. У него есть книга «Руководство разумного инвестора». Тем инвесторам, которые хотят разобраться, да, в фондах, в индексном пассивном инвестировании, эта книга отлично подойдет. Но я хочу рассказать про теорию заговора. Это мои любимые вещи на рынке, да. Есть такая теория, гипотеза, рептилоидная штучка, да, что на рынке существует три компании индексного инвестирования. Vanguard, State Street и BlackRock. Эти компании, они создают как раз индексные фонды, которые так или иначе владеют всей мировой экономикой. Зайдите там на сайт и посмотрите акционеров Apple, акционеров Nvidia, акционеров Amazon, ExxonMobil, Shell, да любой компании такого размера. Вы увидите, что в топ-3 акционера входят BlackRock, State Street и Vanguard. А потом сделайте интересное упражнение. Посмотрите на акционеров BlackRock, State Street и Vanguard. И увидите, что эти три компании владеют друг другом. В итоге получается такой спрут, который через вот эти индексные фонды опутал всю мировую экономику и так или иначе может влиять на совет директоров, выбирать членов, на политику компании, на ее действия и решения. Так и получается, что мировая экономика, она находится вот под куполом, под шапочкой индексных провайдеров.
Но получается мировая, но не российская.
Сейчас выдам тебе шапочку из фольги, когда мы выйдем из студии. Ну, действительно это так получается? Вот такой замкнутый круг? Ну и чем это чревато?
Ну, вспомните повестку, ESG-повестку, когда продвигалась.
Так.
Было ощущение, что это, ну, абсолютно какая-то искусственная штука, которая продвигает... Ну, когда выходят там, не знаю, нефтяники говорят, давайте перестанем добывать нефть. Ну, это пчела против меда.
Ну да, реально, да.
Там, или там табачные компании, которые отказываются от никотина, да? Это все здорово, да, но когда вот случился там, в 2020 году, после 2020 года, произошла перекройка мирового энергетического рынка, про ESG-повестку забыли. Уже нет такого ора от западных компаний, просто давайте сокращать, давайте переходить на зеленые источники энергии. Нет, они спокойно качают нефть, все добывают. Просто в какой-то момент это было выгодно, да, и это как-то проталкивалось сверху. Это, опять же, это гипотеза, теория, это теория заговора. Ни в коем случае не верьте в это, да. То есть, ну, просто надо держать это в уме и думать о том, что, возможно, такие механизмы по воздействию на экономику существуют. И когда говорят про теорию заговора, всем кажется, что это бред. Но вот реальный механизм, который реально может работать. То есть, я не шучу, вот откройте сайт и посмотрите. То есть, акционеры всех крупнейших мировых корпораций – это BlackRock, State Street, Vanguard. И они еще друг другом владеют. Более того, у них есть различные там дочерние компании, которые владеют недвижимостью в кучу стран, да, то есть, например, вы знали, что в Германии вся недвижимость, она скуплена двумя компаниями, среди акционеров которых кто?
Может быть, BlackRock? Кто там еще у тебя?
Vanguard, State Street, да. Ну, это байка, то есть просто там just for fun, но...
Мне кажется, можно сделать какой-то логичный вывод из этого. Типа, диверсифицируйте свои вложения. Не покупайте что-то одно, а то вдруг им владеет BlackRock, Vanguard и Statement, и все пропало. Короче, покупайте фонды, облигации, акции, делайте сбалансированный портфель. Не вкладывайте все деньги в одну акцию. или в один фонд.
Диверсификация, йоу.
Да.
Кстати говоря, у нас же в Тинькове тут до конца марта проходит розыгрыш. И я как человек, который любит всякие такие штучки, к сожалению, для сотрудников они недоступны, ну что ж. Так вот, разыгрывается 110 миллионов рублей. 100 призов по 100 тысяч и 100 призов по миллиону до конца марта. История в чем? Что, покупая каждый вот этот фонд, участвуют все рублевые биржевые фонды и один фонд недвижимости, квадратные метры. Так вот, покупая их на 1000 рублей, получаешь один там билетик, и потом будет розыгрыш. В общем говоря, есть какой-то шанс выиграть либо миллион, либо 100 тысяч. Вполне себе такая веселая история. Ссылочку оставим в описании. Кому интересно, пройдите, посмотрите. То есть до конца марта можно прикупить и, так сказать, принять участие в данном розыгрыше.
Меня, конечно, маркетологи накажут, но покупайте фонды только если не соответствуют вашей инвестиционной стратегии. Не потому что вы хотите что-то выиграть, а потому что вы хотите инвестировать свои деньги в будущее. А приз, если он получится его выиграть, станет приятным бонусом.
Справедливо, да. Согласен, согласен. Посмотрим, кто нас встретит сейчас за пределами студии, какие маркетологи, что они с нами сделают.
Перо под ребро.
Да.
А еще не забывайте читать наши курсы Академии инвестиций и загляните обязательно в курс «Как работают фонды». Там мы чуть подробнее рассказали про фонды, как их покупать, как купить их в Тинькофф Инвестициях и еще больше теории заговора и серебряных шапочек. Ой, не серебряных, из фольги. Короче, читайте.
Да, читайте, учитесь. Живите, развивайтесь, инвестируйте, получайте прибыль. А с вами были Богдан Павличенко,
Максим Ярыгин
и Влада Мочарова.
А также Роман Лукинов. Пока-пока.
Всем пока.
Счастья, здоровья.
Галя. Шорты to the moon. Новый подкаст Тинькофф Инвестиций.